Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире православное радио «Радонеж». Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Вы можете звонить и вы можете присылать свои вопросы смс-сообщением на короткий номер 5522. В начале сообщения, пожалуйста, напишите слово «Вера» через пробел вопрос, который хотите задать. У микрофона настоятель храма Косьмы и Дамиана Новороссийки города Москвы протоиерей Федор Бородин. Прежде всего, хотел бы всех вас поздравить с праздником, который сегодня отмечала Православная Церковь, с памятью первого и второго обретения главы святого Иоанна Предтечи. Вы знаете, из Евангелия-то нам известно, что он был казнен через отсечение головы, и тело и голова его были захоронены отдельно. И голова его почиталась очень христианами, испытала на себе это великая святыня, реликвия гонения времен иконоборчества. И тем не менее христиане ее обретали, хранили, защищали. И вот и поныне этот день отмечается служением Божественной Литургии прежде священных даров. Сегодня пятница, сегодня она по уставу и так должна была служиться, но устав нам говорит о том, что два праздника в течение Великого Поста, это 40 севастийских мучеников и обретение главы Иоанна Предтечи, отмечаются служением Литургии прежде священных даров. Такое большое внимание оказывает Церковь этому дивному, удивительному святому, житие которого и жизненный путь которого очень многому может нас с вами научить, и над которым нам очень полезно, назидаясь, думать, молиться и размышлять. Вот вы все помните, в Евангелиях об этом говорится, о том, что он готовился к своему служению, которое было предсказано через древних пророков. Он как раз и стал тем голосом вопиющего в пустыне, гласом вопиющего в пустыне, который предварял, предтек, отсюда слово «предтечи» его именование, перед пришествием мира Иисуса Христа, обетованного Мессии. Ему было обещано, что и обетовано, кого, на кого он видит сходящего Духа Святаго в виде голубя, тот и есть приходящий в мир Спаситель мира. И когда он крестил, а крестил он погружением в воду рек Иордана, приселение Вифаваре, и понуждал людей исповедовать свои грехи, он увидел идущего Христа. Надо сказать, что Иоанн Предтеча был очень строг. И тех, кто к нему приходил, он совершенно не щадил самолюбие, очень строго обличал. Но представьте себе, что вы приходите к человеку, которого считаете за пророка, а он, допустим, к прозорливому духовнику, старцу даже, а он называет вас змеенышами. Ну что вы, змееныши, пришли ко мне? Вот порождение ехидное — это и есть змееныш. Он так очень сурово встречал людей. Предание говорит, что он обличал их во всех грехах, погружая в воды реки, и вот погружал их по подбородок, требовал покаяния, Господь ему открывал все грехи каждого человека. И только тогда, когда человек действительно достигал настоящего перерождающего покаяния пред Богом, Иоанн Креститель погружал его. Вот это омытие водой тела свидетельствовало о том, что грехи омыты с души, и отпускал этого человека уже с обновленной душой. И таким образом он как бы действовал от имени Господа и снимал с людей грехи, тяжесть и обличение совести. И вот вдруг к нему идет тот, в котором он видит, что нету ни одного греха. Он говорит, вот Агнец Божий, вземлющий грех мира. Евангелие Иоанна нам об этом рассказывает. для всех, кто присутствовал там, это было абсолютно понятно, потому что каждый правоверный израильтянин многократно за год приносил жертвы. И чаще всего это были именно агнцы, молодые барашки, которые убивались, и это было символом того, что грех человека, который приносил эту жертву, он грех, который должен быть искуплен кровью, потому что без пролития, как говорит апостол Павел, не бывает прощения без пролития крови, что другой за человека страдает. И вот это животное, страдающее за человека, было символом грядущего в мир Христа, который примет на себя страдания за все грехи человеческие, о чем очень подробно в своем пророчестве говорил пророк Исаия. Если не ошибаюсь, это 52 или 53 глава пророка Исаия. Можно открыть и почитать. И вот когда Иоанн Креститель указывает на Христа и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, все понимают, что он говорит о словах пророка Исаии. Говорит, вот это тот, кто их исполнит. Крестит Христа, Христос подходит к нему, Иоанн Предтеча говорит, мне надо от тебя креститься, я грешный человек, у тебя нет грехов. Христос говорит ему, оставь, потому что так нам надлежит исполнить всякую правду. Вот эти удивительные слова, которые на самом деле относятся очень сильно к каждому из нас. Потому что правда Божия, она совершенно не такая, как наша с вами правда, правда человеческая. Господь говорит через одного из пророков своих, что как небо отстоит земли, так мысли Господни отстоят от мыслей человеческих. И правда тоже. Мы все время молимся о том, чтобы узнать именно Божию правду. Когда мы словами пророка Давида говорим, Господи, научи меня оправданием Твоим, мы как раз просим о том, чтобы правда Божия, смысл, который Господь видит в каждом событии, в каждом человеке, были нам открыты. Так вот, правда Божия в том, что безгрешный берет на себя грехи по-человечески, по падшему человечеству, это не так. По падшему человечеству, в котором мы живем и в котором мы мыслим, в категориях, в которых мы существуем, вор должен сидеть в тюрьме, преступник должен быть наказан, каждый должен понести наказание. Каждый, значит, и я тоже, каждый из нас. Вот Господь приходит на землю, чтобы взять на себя наказание, как в той же главе у пророка Исаии сказано, что наказание мира нашего на нем, ранами его мы исцелились. И вот, когда Иоанн Предтеча такие слова говорит, он все это для себя начинает понимать. А потом Христос уходит проповедовать. Иоанн Предтеча за обличение Ирода был заключен в темницу. И каждый день ждал смерти, потому что прекрасно понимал, что беззаконная жена Ирода, она не оставит его в покое. Он обличал Ирода именно за то, что тот женат, в кавычках женат, на супруге своего брата Филиппа, который правил в Кесарии Филипповой у истоков реки Иордана, в значительно менее важном и таком богатом городе, чем правил Ирод. Так вот, Иоанн Креститель усомнился, он заколебался, он пошатнулся в своей уверенности и послал своих учеников ко Христу, чтобы они спросили, ты ли тот, или ожидать нам другого. Почему? Потому что все ожидали Мессию Христа, как того, кто придет и наведет порядок, придет и восстановит царство Давида, объединит все племена наследников праотца Иакова, свергнет ненавистное бремя язычников и снова восстановит царство в пределах царства царя Давида. И вдруг этого не происходит. Этого не происходит долго. Иоанн имеет возможность узнавать новости, так же, как и все. И он слышит много раз о том, что Христос проповедует, творит чудеса. До него доносятся разные интерпретации этой проповеди, в том числе и осуждающие, фарисейские, законнические, саддукейские, чиновничьи. И он начинает сомневаться. И он посылает ко Христу своих учеников. И Христос своего верного слугу, своего родственника, а Иоанн Предтеча был его родственником, своего любимого друга мог бы вполне, как нам, вот должно казаться, наверное, как людям, да, он мог бы вполне его поддержать каким-нибудь чудом, например, освободить. Ну, он же апостола Петра освободил от верик. Мы знаем об этом чуде из книги «Деяний апостольских». Вон в Москве есть Петро-Верикский переулок в память о том, что в день верик апостола Петра Марья Ильинична Милославская вышла замуж за Алексея Михайловича Романова, и отец ее, Илья Данилович Милославский, поставил храм верик апостола Петра. Вот в память об этом событии. Но Христос этого не творит. Он ученикам Иоанна говорит следующее. «Пойдите, скажите ему, что хромые ходят, слепые видят, глухие слышат. Скажите ему, что совершаются чудеса». Вот он отвечает ему на его вопрос словами другого пророка. Вот эти чудеса должны были по пророческому слову исполниться к тому времени, когда Мессия начнет свое служение. Таким образом, он от Иоанна требует веры в тех сложных, трудных обстоятельствах, в которых он сейчас находится, в заключении, когда вот смерть может прийти за ним в любой момент. Он требует от него веры. И только тогда, когда ученики уходят, он говорит, кого смотреть ходили вы. И говорит о том, что это больше из всех рожденных женами. Что это пророк, не только пророк, а даже больше пророка. Нет среди рожденных женами больше, чем Иоанн. То есть ученики Иоанна Крестителя, ушедшие к нему, они не должны были этого слышать, чтобы они ему этого не передали. Он его похвалил великой Божьей похвалой, своей похвалой, Христовой похвалой. Но так, чтобы человек этого сам не услышал. Человек, Иоанн Предтеча, остался наедине со своим борением, со своей человеческой немощью, со своей необходимостью жить все равно по вере. И вот это удивительно. Это удивительно, потому что сколько бы мы ни жили в церкви, как бы мы ни приближались ко Христу за годы своей церковной жизни, как бы мы ни старались в этом, как бы мы, что бывает редко, не были бы успешны в этом, никогда не будет такого времени, пока мы живы здесь на земле, чтобы нам не надо было, как апостол говорит, простираться вперед верою. Вера, как доверие к Богу, которого и требовал это Иоанна Предтеча, своего Предтечи Христос, нужна, эта вера нужна будет всегда. Только на ней зиждутся наши отношения со Христом. И испытания этой веры, они могут быть у любого человека. Видите, если они были у Иоанна Предтечи после встречи со Христом, то они всегда могут быть и у нас. И вообще первое название христианства — это, как вы знаете, не христианство, а путь Господень. И вот это очень точно. Первые христиане называли себя приверженцами пути Господня, потому что Христос сказал о себе: «Я есть путь, истина и жизнь». Христос есть путь и цель этого пути одновременно — вечная жизнь. И этот путь есть путь доверия. Вы становитесь на дальнюю дорогу. Вы видите только ее начало, два ближайших поворота. Вы видите, там она асфальтовая, или просто там песок, или камень. Больше вы ничего не знаете. И у вас есть доверие к цели, к которой вы идете. И больше ничего у вас нет. У вас есть, правда, описание этого маршрута, составленное теми, кто его прошел. Именно поэтому для нас так чрезвычайно важны святоотеческие наставления духовной жизни. То есть теми, кто прошел этой дорогой и знает, где прячутся разбойники, где можно вывернуть ногу, где можно отдохнуть, какие радости будут на этой дороге, какие печали, какие испытания. Но при этом, если вы идете этой дорогой летом, это одно, если зимой, то другое. И лето одно может быть дождливым, ночи холодными, а другое может быть очень теплым. И где-то вас могут встретить разбойники, а другого человека они не встретят, пропустят. Поэтому даже описания святых отцов, они все равно не исчерпывают всех испытаний и опасностей, которые встречают нас на этом пути. Но они нам очень важны. Но сам путь, он нам, конечно, не ведом. И мы идем верой и доверим к тому, кто в конце пути нас ждет, как шел Иоанн Предтеча. Нас ждет, и мы верим, что Он любит нас и ведет нас к себе. Вот. У нас есть вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Бог благословит.
Батюшка, у меня вопрос. Ведь Иоанн Креститель крестил еще за 3 года до того, как Христос был распят на кресте. А почему его тогда называют крестителем? Ведь изображают его на иконах с крестом. Ведь еще Христос не был распят в то время. Как, вот как понимать, почему он креститель и почему крестил он людей?
Вы знаете, то, что его изображают со крестом, это символ мученичества. Всех мучеников изображают со крестами, потому что они подобны Иисусу Христу в своем земном пути. Как апостол Павел говорит, нам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него, имея в виду наше подражание Христу. Я распялся Христу, мне нечем гордиться, только крестом Христовым, которым я распят миру, и мир распят мне, говорит он в другом месте. Вот поэтому изображается крестом. То, что он называется крестителем, наше слово «крестить», баптизо по-гречески, значит, погружать. Немножко не совсем корректный перевод, скажем так. Вот он, Иоанн, погружатель, если точно переводить. Потому что он выполнял очень распространенный ветхозаветный обряд. Понятно, что мы люди, состоящие из духа и телесного состава. У нас есть тело, поэтому очень многие вещи для нас символизируется некоторыми телесными действиями. Совершенно понятно, что если грех — это скверно, это грязь для души, то омыть грех может только Божья благодать, но символизировать это вполне может любая процедура, которая сопровождается омовением тела от грязи, от пыли, от грязи, от глины. И это будет символом совершившегося покаяния души. Поэтому он именно так и совершал вот это покаяние людей, принимал его. Спасибо большое. У нас еще один вопрос.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Вот у меня такой вопрос. Я Иакова прочитал буквально недавно. 1 глава. «С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». И вот у меня буквально сразу же в этот день было искушение. И я там не только великой радости, но... Ну, что-то сразу какое-то, ну, и тревожно, нехорошо, мысли какие-то, и, вот, внутренние совсем, и молитва пропала, и, ну, не пойми, что, в общем-то, было. Вот так вот, другой день. И вот никак это вот не получается. И вот еще один вопрос у меня. Вот я 20 лет назад с лишним отца причащал в это время. Он был смертельно болен раком. И вот я... Встал, проспал время, посмотрел 7:30, но думаю, все равно буду молиться. Стал молиться, и вот помолился, когда, ну, обычно минут 25 молюсь я, и вдруг смотрю на часы 7:30, я думаю, ну, часы стоят. Посмотрел другие часы, то же самое. По телефону узнал, 7:30 мне предали. Я так, правда, тогда не очень, но и до сих пор я вот иногда возвращаюсь, не могу понять, что это такое было.
Ну, видимо, чудо очевидное было. Для того, чтобы причастился ваш отец, чтобы вы успели, я, наверное, что вы опоздали его причастить. Потому что, вы знаете, вот я помню рассказ уже давно усопшего, почти 10 лет назад, архиепископа Алексея Фролова, когда он был еще у нас преподавателем в семинарии. Он пересказывал историю, я, к сожалению, не запомнил кого, прошедшего лагеря священнослужителя. Не знаю, не помню, о ком речь. Он ездил и собирал эти истории, и потом вот их пересказывал. И он вот рассказывал такую историю, что тот после долгих лет заключения не мог вернуться в Москву, а служил где-то далеко-далеко на Урале. И вот это уже 60-е годы, он служит в каком-то храме, его попросили причастить человека из, там, допустим, 20 километров в другое село. Он садится в автобус. Автобус едет, начинается пурга, автобус сбивается с пути, теряет дорогу, ничего не видно, глохнет где-то, непонятно где, его заметает снегом. И водитель говорит, что мы здесь погибнем все. Вон, видите, огни. Видимо, там деревня. Пошли туда. И все бредут по пояс в снегу, выбиваясь из сил через эту пургу, через вот это заметаемое поле такое. Доходит, каждый стучится в какой-то дом, до которого дошел, и всех принимают. Всех принимают, обогревают. И вот этот священник, который в гражданке, ну, у которого в гражданской одежде, но у которого на груди дароносится с святым телом и кровью Христом, заходит в дом. Заходит в дом и видит там совсем пожилого человека, и лежит старушка. И он понимает, что она при смерти. Ну, в ясном уме. Вот. И она посмотрит, он говорит: ты священник, да, причасти меня. Я очень молился, чтобы ты меня причастил. Чтобы... Оказывается, что это монахиня, тоже после ссылки. В этой деревне нету храма, попросить было невозможно, послать было некого. Она, вот, чтобы не умереть, она молилась Богу, что: Господи, вот пришли мне сюда священника. И вот буран, ночь, автобус сбился с пути, и все Господь сделал, чтобы священник пришел именно к ней. Вот, он ее причастил, и она тихо отошла. Поэтому вот ради того, чтобы ваш отец причастился, чтобы вы успели, я думаю, что любое чудо могло быть. Если это верный Господу человек, то Господь не дает уйти без причастия тела и крови своих, без такого утешения. А то, что касается слов апостола Иакова об искушении, слово «искушение» очень многогранное. Им переводится много разных слов греческого языка. И, в общем, один из смыслов — это испытание. И апостол Иаков говорит о том, что мы должны радоваться, если нам посылаются испытания. Это очень тяжело. Я по себе знаю, я думаю, что мы все это знаем. Но испытание — это, или экзамен по-латыни, это признак того, что Господь готов перевести тебя в другой класс, классом выше. Тебя испытывают. Как ты усвоил программу вот предыдущего тихого, спокойного учебного года? Тебе дается испытание какое-то. Если ты его выдержишь, Господь тебя дальше поведет в свое царство. Именно поэтому наличие испытаний есть радостный признак того, что ты движешься в верном направлении. Вот апостол об этом говорит. У нас вопрос еще. Спасибо. Алло, здравствуйте. Вопрос.
Мой вопрос. Тысячелетнее царство. Что за период?
Очень сложно сказать, есть много разных толкований на эту тему, но мне кажется, что те святые отцы, которые говорили о том, что это царство церкви в истории, вот они были правы. Учение хилиазма, так называемое, о том, что будет некое царство тысячелетнее, ровно тысячу лет, которое вот внешне будет отвечать этим признакам, оно церковью не принято. А сама церковь на земле, вот она есть, образно говоря, тысячу лет. И в рамках библейского языка, новозаветного тоже языка, это очень понятно. Вот мы, например, с вами говорим век Екатерины, но она же не 100 лет царствовала, там, да, или век мобильных телефонов, но еще не прошел век. Вот поэтому тысячу лет — это очень такое образное выражение. Это некоторый период, когда церкви дано действовать в мире, спасать людей, открывать им Царство Божие, пришедшее в силе, как Христос говорит, торжествующую правду, присутствие Бога. Вот, мне кажется, что речь идет об этом. Вот у нас есть вопрос от Николая. Известно, что в храм ходят не только православные, но и экстрасенсы, колдуны. Знаю, что некоторые прихожане смущаются, боятся, вдруг колдун во время службы что-то наколдует или экстрасенс подействует. Как успокоить таких людей? Да, вот преподобный Сюлан Афонский говорил о том, что бес настолько силен, что может одним коготком сковырнуть мир. Но Бог ему никогда не попустит этого сделать. И мы с вами спокойны и уверены в том, что тем более в храме Божьем никакая нечисть на нас не может подействовать, потому что мы защищены силой Христовой. Если мы живем с молитвой, если мы уповаем не на свою силу, а на Божию, если мы причащаемся телу и крови Христовых, то мы недоступны для действия никаких темных сил, действующих через этих людей. Если мы коснеем в грехах, если мы не причащаемся, то души наши открыты для этого воздействия. Но для проникновения внутрь человека есть как бы две двери. Вот это страх и интерес. Вот страха быть не должно, потому что нас защищает Христос. Вот, а интерес, к сожалению, интерес вот ко всей этой нечисти, к колдунам и к экстрасенсам, он сейчас очень сильно культивируется, особенно в, вот в телекультуре. И люди, когда начинают интересоваться этой темой, этими действиями, им это интересно, то они открывают свою душу для того, чтобы туда можно было влезть и начать хозяйничать. Вот, вот это тоже, конечно, очень, очень страшно. Причем есть еще и более страшные вещи. Это ну вот, фильмы ужасов, которые сейчас показывают. И которые, есть люди, которые смотрят и не могут оторваться, как наркотик на них действует. Это такие адские образы, которые, ну, я уверен, так сказать, консультанты из преисподней нашептывают художникам и режиссерам этих фильмов, и которые искажают ту правду о человеке, которая нам открыта, что человек есть образ Божий. И этот образ никогда не может быть в нем уничтожен. Человек не может стать демоном. Он может себя вести, как падший ангел, страшно может себя вести, но в нем всегда остается образ Божий и возможность покаяния. Человек может и не воспользоваться этой возможностью, но она остается. А вот интерес ко всем вот таким вот образом, он еще страшнее затягивает душу. А то, что касается, как успокоить человека, ну, наверное, надо ему сказать, ты молись, причащайся регулярно, просто не обращай внимания. Ну, зайдет человек, ну, что-то попытается сделать, ну, без воли Божией ведь ничего не будет, а Господь тебя защитит. Вот я помню, читал рассказ о таком замечательном отце Василии, не помню, к сожалению, фамилии. Он служил в Эстонии, в Аскнарва. Это вот такое место на границе Ленинградской области и Эстонии, еще в советское время. И был очень известным духовником. К нему известно, что очень часто ездил советоваться, исповедоваться будущий патриарх Алексей II. Вот. И вот одна женщина, москвичка, в своих воспоминаниях рассказывает, как она в числе достаточно большой такой толпы людей окружила его после службы. Каждый хочет задать вопрос, он терпеливо каждому оборачивается, выслушивает, отвечает. Вот. Очень ласково, очень светло после служения литургии. И вот подходит одна, видно, что местная жительница, и дает ему крынку молока. Вот он ее широким крестом благословляет, пьет, вытирает уста и говорит: «Спасибо, как вкусно». Та белеет, краснеет, выхватывает крынку, разбивает ее об землю, начинает кричать, что «Ах ты, Васька, негодяй, вот ничто тебе не берет, я столько на нее наговаривал, а ты спокойно выпил». Вот, видимо, вот это была как раз такая колдунья, которая пыталась что-то сделать. И отец Василий, конечно, это знал, он всех знал в своем селе. Но вот он для всех присутствующих продемонстрировал, что для человека причащающегося, молящегося, который верует в силу креста Христова, вот все это абсолютно, все эти нападения абсолютно безопасны и бесполезны. Добрый вечер. У нас вопрос есть. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Это еще раз я. Вот у меня ночью приснился сон, во сне, не сон, а вот прочитай Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 3 стих. Я прям так открыл, прочитал, и вот там такие слова. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Это послание к Сардийской церкви. И вот я размышлял, думаю, ну, ко мне именно, что ли, это, или как вот, как это понять, батюшка?
Ну, вы знаете, это относится к каждому из нас. Потому что, когда мы были призваны в церковь, мы ощутили всем своим сердцем пламенеющую любовь ко Христу. Мы вдруг поняли, что ничего важнее в жизни нет. И мы были готовы горы свернуть. И мы были готовы всего себя переделать и перепахать. Очень часто так бывает, что вот это первое бескомпромиссное совершенно желание следовать за Христом, оно потом угасает. И мы как-то прячемся за выполнение там правила, за постничество, за какие-то внешние совершенно дела, вот, нужные, важные, но все-таки внешние. И забываем вот это, именно вкус вот этого первого призвания, вот о котором здесь говорится. Это удивительные слова. И надо понимать, что это угроза, это Божья угроза. Он повторяет, Христос повторяет то, что было сказано, что действительно, как тать в ночи может прийти кончина к человеку. Он же говорит о том, что если бы ведал хозяин дома, когда придут грабители, вот он говорит, все время бодрствуйте. Это нас Господь призывает бодрствовать через эти слова, но я бы на вашем месте был бы значительно осторожен, значительно более осторожно относился бы к снам. Потому что сны — это такая область, и все святые отцы, они однозначно говорят, что да, бывают сны от Господа, мы знаем. Сны Иосифу, например, и святому праведному Иосифу Обручнику. И много было снов праведным, святым людям в житиях описано. Но значительно чаще все-таки сны для нас пока грешных людей, страстных людей. Вот это такая область, где мы себя не контролируем, и где мы вполне можем подпасть под сатанинское влияние. Понимаете, вот 2-3 верные цитаты, да, потом во сне вам кто-то скажет, что с утра к тебе теща приедет, потому что бес-то уже знает, что она в поезде сидит и уже едет. Вот, и вы начинаете им доверять. А дальше, через ваше доверие к тому, что вам говорят в снах, вы можете просто подпасть в прелестное состояние, стать управляемым от духов злобы. Поэтому к снам надо относиться очень, очень трезвенно. Вот, помоги, Господь, у нас вопрос есть.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Это Галина. Я хочу вам вопрос такой задать, очень меня интересующий. Вот рядом со мной церковь есть, а в ней служба иногда проходит. Вечерняя литургия и с причащением. Это старозабытое, это новшество какое-то. Вот, пожалуйста, объясните, что это такое?
Это старое забытое новшество, и то, и другое. Дело в том, что литургия прежде священных даров, если вы вот, внимательно ее слушали, то она служится в сочетании с вечерней. Да, вот там в конце. Исполним вечернюю молитву нашу Господи. Или вечера всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим после причастия. И спросивши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И это не случайно. Поется «Господи, возвах», «Прокимин» поется. Потому что в древней церкви эта литургия служилась ближе к вечеру. Человек целый день постился. Это был такой усиленный евхаристический пост, который вот только Великим постом совершался. Вообще ничего не вкушал там с 12 ночи. И вечером причащался. Сейчас эта практика возобновилась, и во многих храмах Москвы она не во многих, в некоторых совершается, действительно, вот в том храме, который у вас рядом с домом. Но обычно все-таки вот с 12 часов дня уже люди ничего не вкушают. Так чуть-чуть позавтракают, с 12 дня уже ничего не едят. И вечером тогда причащаются, причастие проходит где-то часов 8 вечера, может быть, в 8:30. Вот, например, я знаю, что в храме Софии Премудрости Божией так совершается литургия. По-моему, всех скорбящих радости на Ордынке, по-моему, так совершается божественная литургия. Это как раз это и есть возвращение к духу и уставу. Это хорошее возрождение древних традиций. Да. У нас вопрос. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
У меня вопрос по инвалидам, по детям-инвалидам и по престарелым. Ведь известно, что ни одна страна, которая относится, скажем, мягко, плохо вот, к своим инвалидам, к престарелым и к детям, она просто не выживет. У нас дети-инвалиды, ДЦП, имбецильность, синдром Дауна, очень тяжелые дети. Причем уже большие дети, после 18 лет. И в основном воспитывают их матери-одиночки и женщины в годах. И вопрос такой, что будет, когда нас не будет? В ДДИ В Дидии мы были, там одни трусы на всех. Кормят все первое, второе, третье, а все равно в желудке перемолится. Насилие как духовное, так и физическое. У нас престарелые матери с синдромом Альцгеймера. То же самое издевательство над ними. Батюшка, вот просто вот безвыходная ситуация. Может быть, вы что-то посоветуете, как?
Спасибо за вопрос. Вы знаете, надо, наверное, все-таки начать с того, что это люди, которые преданы. Понимаете? Они преданы. Вот вы говорите, чаще всего их воспитывают одинокие женщины. Почему? Потому что отцы ушли. Потому что отец, когда узнал, что ребенок будет родиться безнадежным инвалидом, он говорит, зачем мне это нужно? Встал и ушел. Почему у нас одинокие старики в таком тяжелом состоянии? Потому что от них отказались дети. Или в свое время у них не было детей. Вот у меня есть работник нашего храма, пожилой человек, у которого есть родственники. И он о них рассказывает такое. Это муж и жена были очень перспективные молодые ученые в одном из самых востребованных закрытых НИИ, на оборонку работавших в Советском Союзе. Они приняли решение, что у них не будет детей для того, чтобы посвятить себя науке. И делали аборты. И он говорит, что Советский Союз разрушился, их институт распался, лаборатории все разъехались, кто в Штаты, кто в Великобританию, кто в Израиль. Они остались со своей крошечной пенсией. Как ученые, они никому уже не нужны. Говорит, дольше, чем полчаса в их доме находиться невозможно. Хочется выйти, просто выпрыгнуть в окно. Такой там ужас. Понимаете, мы все-таки страна, где огромное количество пенсионеров принимало решение о том, что делать аборты, чтобы детей у них не было. В большом количестве, по крайней мере. Вот я могу свидетельствовать об этом, как любой священник. Очень много людей, пожилых, которые исповедуются с горечью, с болью, со слезами. Просто вот у них душа разрывается о том, что вот если бы я знала, во что это все выльется, если бы я только могла понять, как мне будет больно, как мне сейчас не хватает этих нерожденных детей. Вот этого бы не было. Причем вот не так давно мне пришлось принимать исповедь у женщины. У нее была девочка, и она сейчас, слава богу, жива. А следующая беременность, муж и его родня, и ее родня были категорически против. Она была достаточно молода, и она говорит, я вот как в тумане была, я пошла и сделала аборт. И через некоторое время ко мне подходит старшая, вот эта девочка, и говорит, мам, мне приснилась моя сестра. Кто-то, как? Вот так вот, приснилась сестра. Я говорю, ты кто? Девочка приснилась, ты кто? Я твоя сестра, как тебя зовут? Лена. На этом сон кончился. Мать побежала смотреть святцы. Аборт она делала на святую равноапостольную Елену. То есть это реальный человек, реальная душа, которому не дали жить. Какая может быть жизнь в стране, где происходит ежегодно миллионы абортов? Какая может быть судьба у человека, который сделал 3, 4, 5, 10 абортов? Поэтому все-таки, вот, понимаете, исцелить это можно через исцеление греха. Когда наши мужчины будут понимать, что нельзя оставлять жены детей ни при каких обстоятельствах, больные они, не больные, неважно, просто нельзя и все, потому что это предательство. Вот когда наши люди будут понимать, что нельзя сдавать родителей в дома престарелых, потому что это предательство. И когда родители будут наши такие, что никто не захочет их сдавать, понимаете? Когда с ними будет, когда они так вложатся в детство своих детей, что дети будут счастливы, они будут ссориться, с кем будет доживать свой век, мать престарелая или отец, потому что это будет благословение Божие. Вот тогда этого ничего не будет. А сейчас, к сожалению, мы погружены каждый в наши собственные грехи, и эти грехи разрушают всю ткань жизни нашей страны, нашего народа. И то, что вы описываете, вот этот ужас, о котором вы говорите, это вот результат прежде всего всех наших грехов. Понимаете, и результат еще одного греха, очень понятного, воровства. Потому что воруют, потому что эти дети не в состоянии за себя постоять. Поэтому на всех уровнях разворовываются общие деньги, которые, на которые они должны содержаться. Понимаете, а потом там министр финансов Московской области вдруг оказывается в Лондоне с такой суммой на счетах. И все нормально. Ну, как бы вот против него возбуждено уголовное дело. Вернутся деньги или нет, неизвестно. Но если страна богатая, и все сыты, и всем хорошо, то воровство — это может быть один грех. Но если ты воруешь капельницу у человека, который при смерти, который отними у него капельницу, да, вот как в тех домах, о которых вы говорите, и с этими деньгами ты отдыхаешь где-то на курорте, ну, поперек горла встанут, не будет никакого счастья от них совершенно. Ну, люди-то могут умереть. Спасибо. У нас еще один вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Простите, вот здесь я читаю толкование священника Вишнякова, в частности, пророк и предтеча крестителя Господня Иоанн хотел убедить лишь своих учеников в мессианстве Иисуса. И дальше здесь вот по истории Древней Церкви Болотов толкует, что косвенное подтверждение этого взгляда является тот факт, что иоанниты не присоединились к Церкви Христовой, остались обособленные общинные. Потом они переселились в Месопотамию, то есть и вот эту гностическую секту влились. Это Болотов в своей мировой истории Церкви, нашей Церкви. Христианской. И, ну, здесь вот, например, Булгакова другое разночтение, и то, и другое. И вот...
Да, есть разные толкования, да, вы правы, и такое, и такое.
И такое, и такое. Да. То есть принимаем и то, и другое, или как сердце?
Ну, Евангелие не дает однозначного разъяснения, понимаете?
Ну, понятно.
Не дает. Да. Спасибо. У нас еще один вопрос. У нас вопрос от Нины. Мужчины редко оставляют семью, когда дети уже выросли и живут отдельно от родителей. Они ценят стабильность и привычность. Ну, это не совсем вопрос, это утверждение. Ну, может быть, это так, не знаю. Мне, честно говоря, кажется, что у нас волна разводов в нашей стране, в нашем народе, это даже не волна, это уже цунами. Раньше я приходил в класс школы и начинал разговор о христианстве с притчей о блудном сыне. И говорил, что вот Господь дает нам образ на наш вопрос, кто мы ему и кто он нам, как нам молиться. Дает вопрос, дает такой образ отца. Молитесь так, Отче наш. И вот эта притча, которую не мы придумали, а которую Господь нам дал, она открывает нам, как нас ждет Отец Небесный. И эта притча была понятна всем слушателям Христа, потому что даже сирота, он видел, как родные отцы относятся к своим родным детям вокруг, и понимал, что такое отношение нормального отца. Теперь ты приходишь в школу, и ты понимаешь, что в классе есть, там, может быть, один или два ребенка, может быть, три, у которых есть родные отцы, не отчимы. И эти отцы живут с матерями, это первый нормальный счастливый брак. То есть ситуация совершенно поменялась. Поэтому оставляют по-всякому, в любом возрасте. Вот. И это трагедия, и это прежде всего потому, что мы перестали уметь любить. Понимаете? Мы перестали уметь любить семейной любовью. Потому что семейная любовь к жене, что это такое? Это бесконечное погружение в любимого человека. Это узнавание, бесконечное узнавание ее неповторимого отдельного мира, Вселенной. Да, ее телесность угасает, и наша тоже. Да, это все проходит, понимаете, но должно открываться другое, должен дух открываться, сочетаться друг. А этого не происходит, человек не хочет этого делать. Человек хочет только первого, того, что было во время влюбленности. Поэтому разворачивается и уходит, потому что оказывается неглубок. Человек оказывается слишком неглубок для брака, для христианского брака особенно. Поэтому это такая трагедия, вот, что сожалению. Как человек, выросший у разведенных родителей, могу сказать, что для ребенка это катастрофа просто. У нас есть вопросы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, вот вы знаете, у меня какой вопрос по Библии. Каин принес Господу свой дар. Авель принес Господу свой дар. Авель был скотоводом, насколько я понимаю, а Каин был земледельцем. А почему Господь принял дар Авеля с большей радостью, но он больше понравился, чем дар Каина? Это первый вопрос. И я хотела бы вот что еще сказать. Как-то на радио Радонеж совершенно, где-то вот на прошлой неделе звонил страждущий, болящий Павел и просил слова утешения. Вот если Павел слушает, пусть он знает, что за него молятся в Звенигороде, чтобы ему было полегче. Спасибо, батюшка, простите.
Спасибо вам за отзывчивость такую, да, действительно. Когда человеку тяжело, ему важно, что он не одинок, что есть тот, кто за него помолится. Вот, то, что вы услышали чужого вам человека, который на самом деле не чужой, а во Христе брат, и смогли это воплотить в молитву, вот, спасибо вам, честь и хвала. То, что касается дара Авеля и Каина, не сказано о том, что материал этой жертвы или дара послужил к тому, что одна была Богу приятнее, чем другая. Речь идет прежде всего об устроении Каина. Вот устроение Каина, оно было очень таким тревожным для Господа. Он говорит ему: грех лежит при твоих дверях, ты господствовал над ним, что-то опустил лицо твое. Это символ такой, что ты перестал на небо смотреть, ты в землю смотришь. Это же вот обращенность куда человека. И именно поэтому жертва и не была так угодна Богу. Иногда это вот, допустим, художники пытаются это нарисовать, что дым от жертвы Авеля возносился прямо на небо, а от жертвы Каина стелился по земле, но это не находит подтверждения в Священном Писании. Речь идет, конечно, о состоянии Каина, который уже впустил в себя грех. Он тогда еще, может быть, не принял решение убить Авеля. Вот он после этого принял, но уже в нем поселилось зло в разных видах. Господь это видел. Поэтому жертва такого человека была Богу неугодна. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу спросить. Вот избранный изречение святого отца Игнатия Брянцева. Вот тут есть такое слово: не возьми за руку ближе и не преклонись коленем. Это значит, что не здороваться, что ли?
Еще раз повторите, пожалуйста, я не разобрал.
Не возьми за руку ближе и не преклонись коленем его.
Простите, не знаю, о чем речь, не могу сказать. Я, во-первых, плохо слышу. Не возьмись за руку ближнего своего и не преклонись колено его.
Да-да.
Не знаю, о чем слова. Простите меня, пожалуйста, не могу ответить. Вот что еще очень важно о жертве Авеля и жертве Каина. Мы ведь с вами тоже приносим жертву. Вот мы приносим пожертвования в храм, например. Мы приносим пожертвования Богу через наших ближних, нуждающихся. И Господь тоже смотрит не на размер пожертвования и на него материал. Ведь мы помним, как Господь сел однажды против сокровищницы храма. Это, видимо, какая-то такая большая копилка, куда все проходящие мимо кидали пожертвования, на которые прежде содержались служители храма, левиты. Вот, и священнослужители храма. И он увидел, как вдова кинула две лепты. И он говорит, что вот все кинули от избытка своего, а она от скудости положила все, что имела. Поэтому она положила больше всех. Ну, понятно, вот все, что есть у человека, это больше, чем любая часть имения человека. Вот она была так предана Господу, что вот она была бедна, но все, что у нее было, она принесла на служение храма. Она так любила храм и богослужение. Вот это вот первое, что может показать нам, какая Богу жертва угодна, а какая нет. А второе, это, конечно, вот прежде всего, наверное, даже это устроение. Потому что мы можем прийти в храм, написать записки. Когда мы отдаем какие-то деньги за записки, это же пожертвование, это же не цена записки, мы понимаем это. Да? Или мы свечу покупаем. Понятно, что она стоит, номиналовая стоимость, она дешевле, чем цена, за которую она там установлена, но это наше добровольное пожертвование. Если хотим меньше пожертвовать, мы берем меньшую свечу, вот и все. Вот, но при этом, допустим, если мы пришли, и мы имеем какую-то злобу на кого-то, даже если мы купим огромную охапку свечей, это ничего не даст. Ведь Господь как сказал? Он, если ты принес дар твой жертвеннику и вспомнил, что брат твой имеет что-то на тебе, оставь дар твой, пойди к брату, примирись с ним, потом вернись и принеси дар твой. То есть бесполезно молиться Богу, если ты с кем-то в ссоре и не сделал все, чтобы с ним примириться. Твой дар Богу не угоден. И самый главный наш дар – это наша жизнь Богу, которую мы приносим Ему, вот, как бы предлагаем Ему на божественной литургии душу всю свою, сердце все свое, чтобы Он наполнил их. Да? Мы тоже, вот, когда читаем молитвы, да, прежде как читать вот эти молитвы, примирись с тебя опечалившими. То есть, прежде чем читать подготовительные молитвы к причащению, надо сначала помириться. Потому что читать молитвы, готовиться к причастию, бесполезно, если ты не помирился. Поэтому очень много, вот из этого мы видим, что очень многое зависит от духа человека, от того, в каком он состоянии. В мирном он состоянии или нет. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Федор. Скажите, пожалуйста, вот вчера погиб мужчина, и сейчас Великий пост, 40 уст можно... Сегодня заказали 40 уст, но сейчас Великий пост, сейчас каждый день поминают все равно вот усопших или не каждый день?
Ну, в разных храмах делают по-разному, но получается, что Великим постом проскомедийное поминовение может совершаться только в субботу и воскресенье. Поэтому обычно уполномоченный работник свечного ящика, он высчитывает, сколько будет 40, когда закончится 40 литургий, и срок этот, там, допустим, не полтора месяца там, или два месяца, как обычно, а там 3 или 4 месяца, или 3,5. Но обычно все равно во всех храмах, вот у нас так, например, мы записываем на просто значительно больший срок, чтобы было ровно 40 литургий. Поэтому 40-й все равно совершится. Вот, ну, вот так вот, я думаю, что родственники его могут молиться каждый день. Если вы знаете этого человека, вы можете читать псалтирь и поминать его каждый день. Ничто вам не препятствует. А нам с вами очень важно, очень, очень хороший вопрос, который вот вопрос о жертве Авеля и жертве Каина. Очень важно устроение. Вот в каком устроении ты пришел в храм? И мы первое, что просим, да, у Бога, вот, на любой службе, в мирной к тени, первое, что мы просим, о Всевышнем мире, о спасении душ наших, Господу помолимся, чтобы в нашу душу сошел мир от Господа, сходящий свыше мир. Вот это первое вообще, что человек просит у Бога. И примирился со всеми. И из этого уже примиренного состояния мы должны совершать все остальные свои молитвы Господу. Может быть, у Каина, у него было уже вот это вот такое противоречие с братом, зависть, из которой потом родилось братоубийство, неприятие его, озлобление. Вот, и то, что Библия, книга Бытие, связывает это с жертвой именно, что именно после того, как он увидел, что жертву было неприятно, не так приятно Господу, он решил его убить, ведь это страшно. Вот мы с вами не видим, Богу приятно наши жертвы или нет. Мы можем это только почувствовать, что мы пришли на литургию, не помирившись с кем-то, молились, вышли из храма, и как будто ничего не было, вот бестолку все. Вот мы, если мы чуткие люди к своей духовной жизни, мы почувствуем, что мы там были на литургии в суд и в осуждение, потому что мы не примирились. А Каин-то, он еще умел все это чувствовать, он еще отголоски вот этого отцовского разговора с Богом постоянного, который в раю проходил у Адама, он все это во многом чувствовал. И он настолько перестал понимать Бога, что он решил убить брата. Вот не покаяться, не поднять лицо, не восстановить свои взаимоотношения с Богом. Вот, а решил ликвидировать конкурента, понимаете? Вот, то есть не исправиться, не дорасти до него. Господи, в чем я виноват? Что мне надо исправить? Авель, как ты молишься? Научи меня. Какая-то беда со мной. Вот этого не было, к сожалению. Вот, спасибо вам за ваши вопросы. Давайте мы помолимся. Нас вот просят молиться о здравии. портрет Владимира, Александра, Антонины, Вадима, Натальи, Ники, Романа, Ирины, Андрея, Петра, Алексея, Ларисы, Виктора, Елены, Виктора, Веры, Людмилы, Марии, Екатерины, Александры, Марины, Николая, Георгия, Анатолия, Ольги, Ольги, тяжкоболящего младенца Веры, безымянного младенца. Вот просили сейчас меня молиться. Родили еще имени нарекли, семимесячный. Вот, Господи, помоги. Людмилы, Серафима, Филиппа, Ильи, Анастасии, Алексея, Федора, Анны, Елисаветы, Натальи, Анны, Андрея, Екатерины. И о упокоении Александра, Надежды, Сергия, вот этого раба Божьего, имя не знаю, которого сегодня мы упоминали, Павла, Лидии, Сергия, Сергия, Владимира, Владимира, Евгения, Владимира, Александра, Натальи, Валентины, Анатолия, Надежды, Валерия, Аркадия, Нины, Валентины, Ольги, Маргариты, Михаила, Инны, Раиса, Иоанна. Преснопоминаемая Екатерина, вот недавно, прошу всех помолиться, близко очень мне подруга умерла, Екатерина, Царствие Небесное, и Анастасия, Сергия, Андрея, Татьяна, Андрея, и о здравии Натальи и Галины. Спасибо большое вам за внимание. Вопрос есть, да, у нас еще. Еще один вопрос мы успеем. Добрый вечер.
Батюшка, добрый вечер. Говорю, очень быстро время уходит. Вчера было 8 марта. Не поздравлял очень много лет. Вчера всех поздравлял, потому что люди хотят, чтобы их поздравляли, хотя есть жены мироносицы, не хотят. Хотят 8 марта. Всех поздравлял, чтобы примиряться. Вы объясняете примиряться. Согласен. Скажите, это не человекоугодие? Благодарю.
Я не думаю, что это человекоугодие. Вы знаете, я своих женщин тоже не поздравляю, они привыкли. Но те, кто хочет, те, кто ждет, для которого это праздник, и праздник никак не связан с традиционным наследием, ни с Кларой Цеткин, ни с Розой Люксембург. Просто вот они считают, что это такая вот традиция. Вполне их можно поздравить, ничего страшного в этом не будет. Помолиться за них, что-то им хорошее подарить, цветы подарить, не страшно совершенно. Вот мы, христиане, вообще мы умеем любой праздник превращать в назидательный день. Понимаете, это наше искусство такое древнее. Спасибо вас, Господи. До свидания.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!